Ну, как всегда, занятия наши начинаем с обзора событий предстоящей недели. Событий, конечно, связанных с памятью святых. Другие события нас как-то мало интересуют, а вот те, которые связаны с жизнью святых, мы их рассматриваем. Вот. И в понедельник почитается икона Божьей Матери всех скорбящих радости. Ну, то есть одна из самых известных икон, может быть, наших. Вот. Разные есть ее списки, иконы Божьей Матери, многие из них прославлены. Вот, то есть, вот эту икону мы почитаем в понедельник, 6 ноября, нового стиля. Вот, и в среду наиболее такой, значит, известный тоже святой на этой неделе, это святой великомученик Дмитрий Солунский, который назван даже мироточивым, потому что мощь его изобильно источали мироцелебные. То есть это события, связанные с первыми веками, первым гонением христиан, значит, Великомученик Дмитрий Солунский пострадал во время чисток в армии, так называемые чистки проводились, вот, где освобождалась от христиан как бы армия. И в этот момент пострадал и великомученик Дмитрий, и великомученик Георгий Победоносец. То это два таких полководца были тогда в Римской империи. Они оба пострадали во время этого. И здесь в связи с этим вот часто спрашивают, вот, как христианин вообще должен относиться к миру, к противление такое зло, которое совершается в мире. И вот пример великомученика Дмитрия, вернее, пример Нестора, который вслед за этим мы почитаем, тоже мученика Нестора. То есть их обоих показывает нам отношение как-то христианина к общественному злу. Потому что вот житие великомученика Дмитрия и мученика Нестора нам показывает, что для забавы был построен такой помост, и на нем борец такой находился, один из воинов, огромный, знаменитый такой, который варвар такого, варварского происхождения, который христиан побежденных бросал на копья внизу находящихся воинов. И вот когда великомученик Дмитрий находился в темнице, уже к нему пришел Нестор и стал просить его как бы благословения, помощи, молитвенной скорее. Молитвенной помощи, вот, для того, чтобы победить этого варвара. И тоже совершил такой подвиг, что вышел и с этим огромным, значит, чудовищным таким богатырем сразился, одержал победу. И тот сам был, в конце концов, этой битвы, оказался на копьях этих воинов. То есть пресечено было вот это зло, насмешка над христианами. Вот, даже с помощью вот такой вот борьбы, очевидной, явной борьбы, которую совершил, значит, вот этот страстномученик Нестор Солунский, значит. Но в этот же день одноименно ему почитается преподобный Нестор Летописец, то есть основатель, можем сказать так, может, не безосновательным, нашего истории, историографии, так вот скажем, потому что летописцы, монастырские летописцы, это были летописцы истории нашего Отечества. То есть они сохранили именно те события для нас, донесли, которые сейчас можно исказить было бы, если бы не было исторических справок вот этих людей, которые скрупулезно собирали, занимались этим вот события древности, чтобы донести историю своего народа вот такой вот незамутненной до потомков. Это очень важно, потому что народ, потерявший историю, он, по сути дела, не способен к какому-то такому самоанализу, своему восприятию себя как целостности. Поэтому история очень важна, история народа очень важна. Тем более в наше время, когда сталкиваемся мы часто с большими фальсификациями нашей отечественной истории. Когда я говорю, уже, может быть, говорил об этом, как-то мне книжку одного историка дали, который современный историк, И он там пишет такие несуразные вещи, совершенно не вмещающиеся в сознание любого человека, который знает отечественную историю. Такие вот, что там Мамай и Дмитрий Донской одно и то же лицо, что значит Ермак и Ермоген одно и то же лицо. То есть, когда он или до этого он там возглавлял, значит, этот поход в Сибирь, или потом он уже, будучи недомученным поляками, отправился в Сибирь. Там, тем более время совсем разное, время Иоанна Грозного и время после этого. Там, ну, в общем, такие фальсификации какие. И вдобавок еще, знаете, прочитал, что Чингисхан был папа римский в этом учебнике. Серьезный учебник, такой лощеный, изданный, понимаете, что Чингисхан папа римский был, оказывается, не воитель, он там не монгол какой-то там. Такие странные, такие подмены истории. В этом случае наши летописцы, святые летописцы, которых не было слов таких вот неправды, они что знали, что доносилось и до них, он, что известно было по сказаниям, преданиям, оно все записывалось. Конечно, во времена другие там к летописям по-другому относились. Я как-то так вот раньше, было это еще давно, выписал там все собрания русских летописей, и когда мне пришел первый том, я от других отказался, понимаете, потому что там было написано, значит, сразу начинался открывающий, там страница 289, до страницы 289 религиозные тексты, которые не представляют никакого интереса, понимаете, вот там. Вот так, то есть с одной стороны вычленяли историю, с другой стороны сейчас подменяют историю, поэтому мы почитаем Нестора за его личный подвиг, конечно, преподобный, он все-таки отец Печерский, ближних пещер, то есть его личный подвиг монашеский дал святость его жизни. Но также почитаем его как летописца, как основателя вот этого летописного нашего исторического свидетельства о жизни нашего народа. В пятницу целый сон святых, вот 10 ноября нового стиля, гражданского стиля, целый сон святых, потому что почитаем и известную всем, и почитаем на Руси, особенно мученицу Параскеву, нареченную пятницей, нарекли ее так, именно Параскева, есть пятница, потому что за особое почитание родителями пятницы, как дня распятия Христа, как дня особого поста. И здесь же мы вспоминаем и преподобного Иова Почаевского, и святителя Дмитрия Ростовского. То есть огромный такой вот сон целых святых. Вот не считая, конечно, вот как-то мы мало их обходим, мы, может, мало почитаем новомучеников российских. И я очень порадовался, потому что сегодня, вчера батюшка вот совершал, и сегодня, значит, вот полилейную службу. Сегодня у нас 2 ноября, сегодня память священномученика Германа, епископа Бийского, то есть он пострадал в 1937 году, алатырский епископ, поэтому он совершал ему так особую службу, понимаете, взяли там службу такую, послужили. То есть вот новомученики российские, которых у нас сегодня очень много, и они в каждый день почти записаны у нас, вот великие заступники наши, они, кстати, вот как-то остались без большой такой службы, то есть каждому отдельно для них службы нет, есть вот новомученикам российским, и поэтому они каждый день почитаются вот нами, более чем, может быть, даже древние, но потому что это наши вот недавние жившие люди, но у нас еще мало у них такого молитвенного к ним почитания, акафистов там, которые время даст, может быть, и будут по отношению к ним написаны нашими, значит, гемографами, вот так вот скажем. Вот. И вот на это, наверное, и все. Но прямодумная Анастасия Римлянин еще, она так во время гонений посещала церкви, значит, посещала христиан, которые в заточении находились, и как могла, облегчала им помощь. То есть вот помощь оказывала. То есть вот несколько таких событий. Понедельник, полилейная служба обязательно Божьей Матери всех скорбящих радости. И в среду, значит, память великому святому Дмитрию Солунскому, а на остальное уже на усмотрение. То есть два таких больших праздника. Но в прошлое наше занятие мы с вами говорили о церкви как об организации. То есть показалось мне, что мы достаточно полно осветили и священство, и организационное, административное устройство церкви, как она устроена с точки зрения как организация. Вот. А сегодня бы мне хотелось обратиться к понятию церковь как понятию тела Христова, потому что, напомню, мы три таких понятия вкладываем в слово церковь, то есть это церковь как видимая организация, церковь та же как общество человеческое, Бога человеческое, будем говорить так, объединенная верой, священачарием, таинствами, как такое определение дает в своем катехизисе свидетель Филарет Дроздов. Но и тело еще, церковь это тело Христово, это тело Христа. Вот, и мы, христиане, к нему так относимся, потому что глава церкви это Христос. Что включается в понятие церковь и что это значит, и кем является для нас Христос? Ну, вообще, начнем с этого одного главного определения, что церковь есть тело, и глава этого тела Христос, что выражение, которое мы берем из Священного Писания. Значит, и сразу, может быть, от обратного попытаемся с вами разобраться вот в других заблуждениях, вот, чтобы вычленить какую-то правду. Потому что есть такой метод от противного, и мы вот попытаемся с вами понять, вот главой церкви является Христос, а по другим понятиям тоже может ставиться во главу церкви. Но мы знаем с вами, вот, что в свое время, вот, когда совершилась эта подмена страшная в католическом мире, то есть они посчитали, что главой церкви является Папа Римский, то есть видимый какой-то, видимый наместник Бога как бы на земле, который получил достаточно большую власть в их понимании, в их сознании, то есть он стал уже владеть как бы адом и раем, вот, участь определять по той мере, значит, вот заслуг, сверхзаслуг или наоборот, людей, которые хотели получить эти сверхзаслуги святых. То есть, несколько узурпаций такая власти получилась. Она была принижена по отношению к Христу. И вообще, западное богословие, если его так можно назвать, пошло по пути того, что Бог как бы далек от человека, что сейчас непосредственно он не участвует ни в жизни церкви, ни в жизни, значит, людей отдельных. Как бы он основал церковь, создал там что-то, дал ему видимую главу, церкви, и как вот этим прекратилось. Может быть, провести можно не очень удачную аналогию, не очень удачную. Вот как в свое время мы читаем, там пророк Самуил и народ израильский, народ еврейский, значит, вот они просили себе царя, которого имеют прочие другие народы. И когда Самуил обратился к Богу, значит, этим и сказал, они меня отвергли, твоего пророка. Господь, обращаясь к ним, сказал, значит, к нему, сказал, что они не тебя отвергли, а меня, то есть я был главой для них, а они отвергли и стали просить себе, значит, вот видимого какого-то владыку. И тоже произошло вот в западной такой, будем говорить, церкви, в западном богословии, в католицизме, то есть они признали главой Христа. Не Христа, а, простите, я оговариваю сегодня, что-то у меня сегодня такое, то ли давление, может быть, перепадает. Вот, то есть они признали главой видимого человека папу. Папу, который даже вот, я просто не буду на этом много останавливаться, то есть тема уже достаточно хорошо для нас известна, мы много об этом говорили. Вот, что, который как бы и безгрешен, когда он говорит с кафедры, то есть он произнес что-то, и голос его, значит, не имеет сомнения, понимаете? И тогда появляется вопрос об авторитете, который очень часто задают, значит, вот люди, которые пытаются соблазнить православного человека, вот, иезуитская такая, больше всего вопрос, иезуитский такой или католический вопрос, а что вы считаете главным авторитетом своей церкви, понимаете, вот, главным авторитетом то. Так и я задаю подобный вопрос вам. Что является главным авторитетом в церкви? Это самое главное авторитетное мнение церкви. Кто является высшим авторитетом церковным? Ну, Христос, это понятно. Вот, но, а вот его мнение о тех или других вопросов Христа мы откуда можем брать? Да, то есть Священное Писание авторитетно, как бы, да? То есть это книга Бога о самом себе, значит, откровение Божие, так будем говорить. То есть определенное знание о Боге. Но знаете, оно все-таки, это знание, оно всегда вот нуждается в каком-то комментарии. Не все имеют достаточно вот, значит, богопросвещенный ум, чтобы, значит, прямо так черпать из Священного Писания. И поэтому, значит, они нуждаются в каком-то толковании. Вот, нуждаются, да, в толковании Священного Писания. И в случае толкования, кто является самым главным авторитетом? Я намеренно пытаюсь вас так поставить в состояние такое. Но кто является авторитетом? Ну, одно предложение старца является авторитетом, другое...
Соборы.
То есть соборы, да, соборы святых отцов. Но, знаете, вот я с точки зрения так вот смотрю, а вот люди, собравшиеся на собор, все ли они были святы? Не все были святы. Мы знаем все разбойничьи соборы, значит, которые были очень такие, значит, представительные. И по количеству, то есть что можно считать, вот так вот определимся, что можно такое подвести под понятие Вселенских соборов. Потому что мы вот семь Вселенских соборов знаем, это определенное мнение, что семь Вселенских соборов всего было. Но соборов-то было очень много, понимаете. Были очень представительные соборы, в которые входили и патриархи, входило огромное количество епископов, входили там еще огромное количество, можно сказать, верующих. Где критерий, понимаете, почему вот Вселенские соборы, их решения Вселенских соборов, они были вот узаконены церковью и приняты для себя авторитетом. А мнение других соборов, может быть, не менее представительных, а более представительных, они отвергались церковью. То есть почему мы выделяем именно эти семь собраний отцов, значит, вот, которые мы считаем Вселенскими соборами, мы признаем авторитетность их соборов, а другие соборы, которые, значит, были более, может быть, представлены по составу своему, по представительству, мы считаем такими вот Вселенскими соборами. Не считаем мы для себя авторитетными. Вот. Да, вот это одно из самых главных моментов, надо сказать всегда, о Вселенских соборах. Вот их, хочу сказать, главную характеристику истинного собора, вот, и соборного мнения авторитетного для христиан. То есть соборы собирались не совсем с целью для того, чтобы составить какое-то новое мнение и его передать народу. Понимаете, да? А созыв Вселенского собора, вот, допустим, начать с первого Вселенского там собора и другие последующие соборы, значит, что вызвало собрание это? Вызвало то, что кто-то стал учить не так, как учили отцы. Знаете, да? То есть цель Вселенского собора, значит, восстановить то учение святых отцов, которое было изначально. Не внести что-то новое, понятие, а восстановить. Если какое-то мнение, которое было передано апостолами, мужам апостольским, значит, вот их последователям потом, непосредственно людей, которые жили в живой традиции, в духе жили одном с апостолами. Когда это учение искажалось, то это было причиной созыва собора, а не то, чтобы этот собор какие-то новые вносил мнения в христианский мир. И поэтому решение истинного собора, оно подтверждало мнение, подтверждало мнение, которое существовало, духовное мнение. То есть оно как бы поправляло опять себя по тому учению, которое было передано изначально. То есть, повторяюсь, когда начиналось учить не так, как учили до этого, понимаете, да? Тогда вызывало напряжение в народе, и тогда говорили все, что-то это не то. Что-то не так, понимаете. И потом находились люди, которые богословски оценивали это, узнавали это учение как ересь и вставали на борьбу с ним. И Господь, помогая им, значит, вот, собирал эти Вселенские соборы, которые, решение которых потом опять опробовалось на уровне духовного такого мнения соборного и уже всей церкви, и после этого принималось. Когда святые отцы говорят о том, что самым опасным является в человеке, вот, вернее, не в человеке, а для спасения человеческой души, они говорили о том, что это доверие собственному разуму. Вот. Доверие собственному мнению. То есть, когда человек отделяет от себя от совета и отделяет, и уже не воспринимает критически свои собственные мнения, то он находится в очень большой опасности. Поэтому ложные состояния, которые мы сейчас называем состоянием прелести, по определению святых отцов, состояние прелести. Ну что такое прелесть? Это лесть, это обман, а прелесть это высший обман. То есть человек уже обманывает как бы сам себя, или сам обманывается. Вот. И главным, значит, начальным таким состоянием прелестным называется прелесть мнения. То есть человек начинает доверять своему собственному мнению. Как он считает, как он понимает. Если мы возьмем, значит, первопричину возникновения всех кривотолков, ересей, которые возникали в христианском мире, то всех основания для всех служит гордость, то есть отсутствие смирения и доверия собственному мнению. То есть только соборное мнение, то есть когда человек обсуждает, понимает, значит, и знаете еще, что хочется сказать, что путь ума в этом случае не самый главный путь. И даже средства доказательства с помощью Священного Писания, они не самые сильные средства доказательства. Хотя, конечно, мы подтверждая собственное мнение, там не собственное мнение, скорее мнение православное, мы вправе пользоваться Священным Писанием. Но должен вам сказать вещь такую, что не смущая вас, а может быть заставляя задумываться и искать более серьезные такие вот определяющие ориентиры для себя, что на Первом Вселенском Соборе, да, который состоялся по случаю ереси Ария, который утверждал, что Иисус Христос не Бог, вот, а высшее творение, может быть, там, высший посредник или другие там слова, похожие на в свое время философ Филон Александрийского, который так утверждал, что вот и последователи его, что с помощью Священного Писания невозможно было ни ту, ни другую точки зрения ни отвергнуть, ни доказать. Мы встречаем, значит, в Священном Писании около 11 утверждений, косвенных и прямых, где Господь говорит, что Он Бог. Понимаете? Но можно найти много других свидетельств в Священном Писании, которые могут поставить так или так, поиначе, под сомнение. Понимаете? В этом случае получается, что рациональный разум, то есть полная, буквальная опора на Священное Писание, оно не всегда является основополагающим. Чтобы то или другое мнение, богословское мнение или высказывание Святого Писания в человеке произвело то необходимое действие, которое оно должно произвести, для этого должно быть внутреннее расположение. То есть человек должен находиться в определенном духе. Потому что, вот, ведя полемику, вот, допустим, там, ну, не полемику, даже полемику-то вести бессмысленно, просто разговор такой, понимаете, с представителями, допустим, свидетелей Иеговы, так называемых секты, там, и все прочее, с ними разговаривая, вот, когда они уже, ну, еще не очень давно туда ходят, понимаете, с ним есть возможность еще вести какой-то разговор, то те строчки Священного Писания, которые мы понимаем так, они понимают совершенно иначе. Понимаете. Очень часто у них начинаются такие слова, что вы как-то все неправильно понимаете. Понимаете. То есть где-то, значит, получается знание о правильности или неправильности, или что принимать, или что отталкивать, оно находится гораздо глубже, чем рациональное мышление. Поэтому, когда складывалась богословская школа, богословская система складывалась, то как бы две школы такие определенные богословские выделились. Одна Александрийская, другая Антиохийская. Она пользовалась чувством больше, там, внутренним чувством, духовным чувством, языком аллегорий. А другая школа, она как-то больше склонялась к рациональному пониманию Библии. Вот сказано там, сказано так, вот сказано то. И надо сказать, что рациональная школа породила потом множество, много. Ну, там, я не говорю, что множество, там множество, это уже больше трех, да? Больше трех это уже много, да, или все-таки нет? Вот. Тут гораздо много еретиков она породила. То, что человек вот рациональный, то есть он очень полагающий на свой разум, он как-то, понимаете, вот часто обманывается. То есть разум, он ограниченный. Он ограничен в понимании даже этого тварного мира. И все, допустим, ученые, серьезно занимающиеся наукой, они говорят, что, знаете, вот, как только мы открываем что-то новое, все остальные теории, они рушатся. Вот. Даже в этом, в познании этого тварного материального мира. Ни одно средство доказательства, оно не стоит долго, понимаете. Ни одна теория, она складывается, но если что-то новое, какие-то факты, какие-то теории тоже, даже вот свет, значит, имеет несколько теорий, что такое, да, квантовые, фотоны, там теории, много разных теорий. Это значит, знание, вот рациональное знание даже о материальном мире, оно такое недостаточное знание, понимаете, недостаточное знание. То есть невозможно описать некоторые процессы, невозможно описать какие-то вещи. И если в этом случае даже материального мира касаясь, рациональное мышление, оно такое, надо сказать, достаточно вот такое суженное. То есть, ну, трудно очень описать, понимаете, какие-то вещи, проходящие даже в этом тварном мире, тем более наука познает все более и более глубокие такие вещи, понимаете, которые вот выходят вообще за грань там нашего понимания. И поэтому очень трудно вообще описательно вот отнестись или что-то точно за себя. Вот это вот наверняка так. Никто с сегодняшней современной науки не скажет, что это вот незыблемая истина, которая не пойдет через 10-15 лет, понимаете, да? То есть вот оно, рациональное мышление, которое касается предметов даже вот этого тварного сегодняшнего мира, когда можно проверить что-то опытом, подтвердить, повторить что-то. А если говорить о мире, конечно, духовном, то в этом случае рациональное мышление, буквальное такое отношение, оно тоже не очень правильное, понимаете? И поэтому, когда мы говорим всегда о способах познания Бога, то самый верный путь, вот мы говорили с вами, что ереси рождались только от двух течений, иудейское законничество и языческая философия, да, два корня у любой ереси. Это иудейское законничество, все, значит, привести в закон, порядок. И, значит, языческая философия. Получается, что самое главное, чем занимались отцы, которые для нас авторитеты, которые являются представителями определенных мнений богословских на священных соборах, значит, они чем достигали вот этого знания о Боге? Почему мы их называем многих боговицами? Святых отцов, богоносцами даже святых отцов называем, потому что они не разумом своим, хотя разумы имели богопросвещенные, вот Василий Великий, Григорий Богослов, допустим, к примеру, Иоанн Златоуст, святитель Игнатий, люди, которые в этом мире получили светское образование своей эпохи, совершеннейшее образование у них было. Но что они делают, эти люди, как они поступают? Они откладывают эти мирские знания, подобно тому, как свидетель Игнатий Брянчанина говорил. Изучал я науки, спрашивал я об алгебру, спрашивал я историю, математику и другие науки. А что вы можете дать мне для спасения? Вот. И поэтому, когда люди эти задумались, вот обогащенные всеми знаниями, которые того мира, когда они жили, то есть современного для них мира, имеющие полное знание, они задумались, и они понимали, что даже при забытке, изобилии этих знаний, мы сами-то от этих знаний не меняемся. Понимаете? Мы не меняемся. Мы получаемся как накопители каких-то знаний, но они, эти знания, в нас ничего не производят. И поэтому и Василий Великий, и Григорий Богослов, они оставляют свои вот эти обширные знания, которые они имели, они удалялись в пустыню. Чтобы произвести какое знание? Познание самого себя, понимаете? Познание самого себя. Что когда человек в пустыне лишается вот этих внешних впечатлений, внешних таких каких-то развлечений и всего прочего, и приобретает одно только общение, мечтает приобрести, стремится к приобретению общения с Богом, то он обнаруживает такую собственную немощь, понимаете? Такое собственное, значит, недостоинство, что это приводит его в состояние глубокого смирения. И когда человек познает себя, познает, насколько он так все-таки далек, понимаете, от того идеала человеческого, который он должен иметь, и когда он вот сокрушается о самом себе, то есть приобретает смирение, то над ним исполняется та формула, о которой вот преподобный говорил, Семиезерский в свое время говорил, он говорит, человек совершеннейшее ничто, и подать помощь ему может только Бог, и ровно настолько, насколько человек смирился. То есть человек приобретает дар от Бога, который, значит, называется смиренно-мудрие. То есть только вот это состояние, оно способно дать человеку какое-то истинное знание. Потом надо сказать, что подобным познается подобным. Если Господь неоднократно призывает, вот, говорит, научитесь от меня, как кроток, если смирен сердцем, да? Если человек приобретает мирный дух, вот, смирение сердцем, то есть какое-то подобие, почему мы отцов пустынников, особенно монахов, святых, чествуем, говорим, что они преподобные, то есть они уподобились в чем-то Христу. И когда человек уподобляется Христу, то подобный познается подобный. Только тогда начинается истинное богословие. Понимаете? Вот. Потому что человек, вот, занимаясь аскетизмом, духовно-опытным познанием Бога, через собственную немощь, понимаете, вот, он только тогда может сказать какую-то ясную картину всего происходящего. Он как зеркало отражает, понимаете? Да, ну, зеркало отражает, искажая, а здесь человек, значит, воспринимает какой-то образ, он может судить о каких-то вещах духовно. Потому что все остальное душевное, оно только душевным и остается, а духовное познается только духовным. Все инструменты в этом случае замолкают, всякое рациональное мышление, голова, которая у нас здесь должна быть, она отступает на второй план. И человек, вот, будучи боговицем, созерцателем и в одном духе с Богом, находящимся, он может сказать слово, которое на самом деле он оттуда откуда-то достал, понимаете, вот, не отсюда. И поэтому вот именно эти проводники божественные, потому что Христос является главой церкви, и он через пророков, через своих святых людей, самого простого может быть звания, он создает общество, которое, значит, называется Церковью Соборной, понимаете, Царство. Потому что мы, когда исповедуем символ веры, нас читаем, там говорится, веруй во единую святую соборную апостольскую церковь, понимаете, те, которые содержат. И то, что потом передается святыми отцами, это и надо содержать, понимаете, надо содержать, хранить, как мнение церковное. И не мнение, которое от разума произошло, не мнение, которое, значит, появилось в голове какого-то человека, который так особенно догадлив или особо сообразителен, понимаете? А мнение, которое духом далось человеку духовному. И он способен был воспринять и без искажения его изложить своим современникам, понимаете, да? И поэтому, именно отстаивая это мнение, именно и мнение такое, свидетельство, на которое было свидетельством с неба, на это мнение, святые отцы собирались на свои вселенские соборы, и вот именно самое главное, что вот получается, что вот это духовное соединение со Христом, оно и представляет собой тело церковное, понимаете, это соединение со Христом. И надо сказать, мы уже с вами говорили, что церковь это не организация, понимаете, вот, но это, видимо, есть такая форма организации. Куда человек когда-то записался, он всю жизнь будет христианин. Нет, это духовное такое единение, то есть духовное единение с Богом. Духовное. Что, вот смотрите, даже всегда неоднократно говорим о том, что вот люди собираются на исповедь, люди собираются во множестве, может быть, вот, на Великий пост еще когда-нибудь. Они все пост соблюдают, они с крестиками, они молятся. А в этот момент у священника написана молитва, и он читает эту молитву, которая составлена отцами святыми. И он читает там «Примири, Господи, и соедини со святой Твоей Церковью». То То есть, получается, собравшиеся люди, они не церковь, они не принадлежат церкви, понимаете, те, которые пришли на исповедь. Что грех удаляет человека от Бога, грех удаляет. Один пресекает, он искажает человека, он решает о духовной связи с Богом. И поэтому церковь – это есть мистическое тело Христа. Как вот существует такой вопрос, как же вы называете, что церковь святая, непорочная, свинополняющая люди греховные? Знаете, вот. Ну, греховные они сегодня, на какой-то миг они все-таки остаются, когда и вот посредством чего, понимаете, присоединяет Господь людей к себе. То есть посредством чего соделось наше спасение, то есть разосновалась церковь. Вот. Знаете, сегодняшние некоторые лжеучения и мнения различного рода, вот, они совершенно повторяют те мнения древние, которые все время появились еще на заре христианства. И это одно из мнений о том, что Христос прежде всего учитель. Учитель, понимаете, он учитель. То есть он пришел дать человеку, который определенную сумму знаний. Особенно вот общаясь с людьми, которые являются представителями просвещения, так называемого образования, которые особенно ознакомились там с какими-то учениями вот, Рерихов или еще кого-нибудь современных оккультистов, вот, то они вот часто говорят, что учитель, поэтому учитель, вот самое главное у них это учитель, отношение ко Христу это как к учителю. Учитель нравственности, еще что-нибудь. Но этим они недалеко уходят от понятия о восточных понятиях, допустим, где там Будда учитель, там Конфуций учитель, другой там учитель. Конечно, современники Христа, его подвижники, сподвижники, они тоже обратились, там Ава учитель, да, вот как принято на арамейском языке, Ава, значит, это отец, значит, обращаться, или там учитель обращаться, вот. Рави, Рави учитель. Вот, то есть они называют его прежде всего учителем, говорят, что человека можно исправить с помощью тех знаний, которые даются человеку. То есть человека можно исправить с помощью совершенного какого-то знания, которое ему даст. Но мы уже, я вот предыдущим пытался сказать, что рациональные, умственные, значит, понятия какие-то, или образование, а самыми совершенными науками и знаниями, они не сделают человека лучше, если он не придет самого себя, правда же, да? Вот. То есть вот все вот эти поиски философской человеческой мысли, они касались именно вот создания какого-то совершенного общества, создания насытить человека какими-то знаниями, дать ему какие-то понятия, понимаете, нравственные понятия, которые бы он, соблюдая, изменялся. Но совершенное общество так и не было создано. Вот. Если мы попытаемся и Христа в такое же состояние привести, то мы ничего не получили тогда, понимаете, вот. Но, может быть, попытаться вам маленько запутать, вам или нет, там надо вас запутывать или нет. Я хочу коснуться одной из, в этом случае, ну мы, кто, видите, вот люди же многие так вот попили всякой грязи, а потом мы пришли, мы все-таки в чистое место, вот. И мы многие найдем параллели с современными учениями. Я вот просто вас забью маленькие столбики, хорошо, ладно. Вот учение это называлось первое из учений, допустим, гностицизм. Говорили мы с вами когда-нибудь о гностицизме, да? Я просто хочу несколько восстановить, вот как это все было. То есть это одна из первых таких ересей в христианском мире. Потому что, знаете, вот одним из гностиков, первых гностиков, может быть, а может и не первых, был Симон Волф, который вспоминается в Деяниях апостолов. Вот, Симон Волф, он, значит, летал там по воздуху, много чудес проводил разных, вот. Себя он называл, значит, сила Божья, а свою спутницу Елену, которая Селена в произношении там звучит, он называл премудрость Божья. То есть два, как бы, сила и премудрость Божья. Путешествовали. Но, значит, видя апостолов, их возможности, как он понял, такие вот исцелять, там, оставлять воскрешенных. Он стал думать о том, что это все зависит просто от нового дара, инициации, как бы сказали, вот разного рода там колдуны или разные представители магических всяких форм сейчас. То есть это от этого зависит. Он решил получить дар священства, понимаете, вот. И решил получить его за деньги. И поэтому с тех пор вот этот грех получения, желание получить священство за какую-то плату стал называться симония, то есть по имени Симона Волка. Потом и николаиты, и докеты, с которыми боролся Иоанн Богослов, они тоже появлялись. Я хочу небольшое учение их изложить, чтобы вы все-таки это, ну как сказать, не для того, чтобы вы голову себе мучили потом, хорошо, а для того, чтобы вот потом вы понимали, что встречаясь, общаясь с какими-то людьми, что это давние имеет корни, понимаете, и корни совсем не добрые. Там они учили, что есть такой высший дух какой-то, понимаете, высший дух, такой дух какой-то есть. И от этого духа такие духовные частицы рождаются, ионы они их называли. То есть два как бы начала в мире существует, но этот дуализм мы встречали во многих, в шаманизме, везде. Там, значит, вот есть высший дух, есть материя, который, по сути дела, враждебный дух, это организованное, светоносное такое существо, не существо, даже такая какая-то... Вот. А материя это хаос, хаос, абсолютный хаос, оно там как бы враждебно. И вот случайно вот один из этих частиц Элленов коснулся, значит, вот материи, одушевил ее, стал называться Демургом, Творцом, и произошло вот творение, тварный мир появился, понимаете, от этого соприкосновения. Но видите, полного слияния это, по их мнению, не произошло, то есть материя является темницей души, темницей духа, и надо этот дух освободить, понимаете, из этой материи, чтобы он смог вернуться туда, понимаете. Вот. Ну, это мы встречали с вами во многих теориях, системах. И вот, значит, что? Тогда он посылает высшего духа, высочайший дух, посылает высшего, то есть низшего себе, посылает. И то, значит, приходит человеку и приносит ему знание. Знание о том, как это сделать. То есть это высший какой-то учитель, понимаете, вот как это сделать, вот он рассказывает. Вот.